Я буду показывать практически все те же самые картинки, что Дима.
Ну, и нет, говорить, так нет, спасибо.
Практически все то же самое. Ну, даже лучше вы, наверное, лучше запомните. И даже немножко в продолжение того, что было сказано, я бы хотел подтвердить кое-что из тезисов, может быть, своим личным и чужим опытом по поводу сеток, о которых мы тоже сегодня будем говорить, и измерениях, и прочем. Например, о том, что мы забыли циркуль и будем сейчас размечать площадку бейджами и ботинками. Ну, я подумал, конечно, фигня, есть же GPS, там, и, в общем, можно и планшетником все сделать. Ну, он не очень точный, но это же мы понимаем, что пройдет еще там полгода, он будет совсем точный. Вопрос не в этом, но это интересные такие вещи. Тот же Чихоль, поминавшийся сегодня, как раз писал, да, когда он перебрался из Центральной Европы в Англию и работал над сетками для английских издательств, в частности, «Пингвин», он же попал в такую ситуацию, как герой Тарантино. Как будет «Биг Мак» по-французски, да, «Ля Биг Мак». То есть вот одна там, у них метрическая система, тут другая, там фунты, футы, пайки, дюймы, англоамериканские, да, германские. Он был в полном шоке, он писал, что я мог находить необходимые мне пропорции только геометрически. Вот правда, это были, да, 50-е, начало 60-х годов. То есть канон Вилара де Анекура, конечно, не от хорошей жизни, но вещь, безусловно, полезная. Что еще вообще, стоит ли измерять или не стоит измерять по-всякому? Это характерный такой пример. Есть замечательная книга по той же типографике Роберта Брингхерста, да? «Основы стиля в типографике». Я ее очень люблю, постоянно перечитываю так раз в год, поскольку все типографы, они достаточно хорошие писатели. Типографика, она вообще развивает коммуникативные какие-то возможности в человеке. Я думаю, что среди вас почти нет типографов. Может быть, и вообще нет. Но это не страшно. В принципе, если у кого-то есть там проблемы с общением с детства, там сложно знакомиться с девушками или с юношами, вот там два раза в неделю типографика помогает 100%. Вот это замечательная книга, толстенная, где про все чудесно написано, я ее читал много раз. И там есть большой раздел про сетки и пропорции. Как только я его открыл, у меня все потемнело прямо, мама. Там, значит, у меня было 3 по математике. Даже не по алгебре, а по математике, вы понимаете разницу. И там, значит, начались пропорции, причем со всеми музыкальными долями, все эти там терции, октавы, кварты. Я не смог читать, я пропустил толстый кусок такой, большой. Я его так пропустил и дальше. На следующий год то же самое. И я вот так вот долго-долго, у меня развился огромный комплекс. Я думаю, как же так? Я столько лет этим всем занимаюсь, и вот я вот это все вообще мимо. Потом, наконец, там, на третий или четвертый раз я обнаружил там маленькое примечание малюсенькими буковками. Если вы уверены в себе, или, например, кто-то вам сказал, что у вас врожденное чувство пропорций, этот раздел можете не читать, смело его пропускайте. Вот, поэтому, ну, как бы, измерять или не измерять, это дело такое. Что же касается швейцарской типографики, то ключевое слово здесь, наверное, все-таки типографика. И все-таки не швейцарская, мы поговорим почему в том числе. Что же касается типографики, то, в общем, один из стереотипов, мы сегодня будем говорить о стереотипах, причем как о конструктивных, так и о деструктивных, да, состоит в том, что, ну, типографы все себе представляют. Это такие спокойные люди с пониженным уровнем амбиций, с небольшим животиком, которые, в общем, особенных проблем окружающим не доставляют, иногда приносят пользу, но, в общем, явно не вредят. Допустим, это как раз деструктивный стереотип. Все-таки я предлагал в ближайший час типографику рассматривать не как искусство и не как науку, и, в общем, даже не сумму навыков. Я бы пока сказал, что это этап. Это один из этапов создания коммуникационных материалов. А вот за это, извините, вы здесь все отвечаете. Поэтому проскочить его или обойти в принципе возможно, но зачем, если это, в общем, ну, так скажем, не так сложно. Что же касается швейцарскости, то поговорим. Безусловно, вы понимаете, что этот стиль, который является уже, ну, тоже скоро 100 лет константой дизайна, называется еще и интернациональным, и это правильно, потому что я считаю, ну, это просто наглость, когда нация, да, любая, присваивает себе такую замечательную вещь. При том, что у них уже есть много. Да? Ну ладно, мы готовы им оставить там сыр, шоколад, мы смотрим на их часы, готовы отдать им все деньги, но, наверное, типографику это будет уже перебор. Давайте посмотрим на стереотипы. Все же знают, как это выглядит. Это очень просто. Главное, чтобы все было одинаково. Ну, такое первое требование. И, кстати, сказать неплохое. Что же касается стереотипности, то здесь мы видим два уровня стереотипов. Во-первых, внутреннее подобие, да, и внешнее подобие. Мало того, что оно все внутри себя, похоже само на себя, да еще и снаружи. Все они отдельные объекты тоже похожи достаточно друг на друга. Это плохо или хорошо? Кто его знает? Сейчас решим. Я еще сегодня тоже помяну нескольких людей, просто, ну, так скажем, призову в помощь, поскольку время ограничено, я всего сказать не успею, то, естественно, я еще там кликну нескольких человек, там, покойных из истории, поэтому, если кого-то заинтересует, то там будет сказано полнее и лучше, да? Конечно, нельзя пройти мимо Эмиля Рудера, который был не только замечательным типографом, но и педагогом, да, и все это для нас так чудесно разложил, мало того, воспитал несколько поколений международных типографов. Мы не будем так долго останавливаться, просто, ну, если вдруг, не дай бог, кто-то здесь не знает фамилию, он ее запишет. Простая вещь, разнообразная, да, работа с цветом. Мы же видим, что старик любил две основные вещи. Кружочек и палочка. Вы их почти везде найдете. Но смотрите, как на этих двух фактических струнах, да, виртуозно он работал. В общем, перейдем ближе немножко к делу. Что же касается швейцарскости этой самой типографики. Источников, конечно, много. Понятно, что их полно. Я выбрал три, просто потому что три это хорошее число. Как вы видите, из них швейцарских в чистом виде, в общем, ни одного не наблюдается. Конечно, создавшуюся швейцарскую школу дизайна вложили свои усилия и голландцы, и немцы, и итальянцы, и русские, американцы. Чуть меньше англичане, но они их хотя бы потом приютили во время бомбардировок. В общем, все так или иначе способствовали и содействовали. Эти три, ну, такие, как бы сказать, основные вещи. Про Баухаус я сегодня, естественно, говорить не буду, это понятно почему, вы все знаете, этому в роддомах сразу как бы обучают. Мы немножко поговорим про группу Дестиль и еще немножко про новую типографику, просто на самом деле тоже книжка здесь продается сегодня, я видел. И в связи с этим есть важные моменты. Итак, что же касается типографики, то традиционное, да, центрально-европейское определение типографики, это, да, в общем, это просто общение. Да, типографика – это то, как мы с вами общаемся, все, больше ничего. Гарнитуры – это характер нашего голоса, да, его тембр. Кегль шрифта – это просто громко или тихо. Мы говорим, понятно, все. То есть легко, если вы хорошо общаетесь, и у вас получится либо типограф, либо у вас не будет проблем с этой отраслью знаний. Да? Точно так же, как с иностранными языками. Понятно. Кто хорошо говорит на своем родном, легко освоит любой иностранный. Кто косноязычен, у того будут огромные проблемы. И в типографике то же самое. Поэтому, когда вы видите буквы, вы сразу понимаете, это мы просто тут вот поговорить. Собрались всего-то и делов. Но есть, конечно, небольшие отличия, потому что это же не просто разговоры разные бывают. Бывают на кухне, бывают с трибуны, бывают, Василий Иванович, в мировом масштабе. Мы со всеми говорим по-разному. Там, с друзьями так, с незнакомыми людьми так, когда сразу со всеми еще там третьим образом. Поэтому понятно, к чему я клоню, к массовым коммуникациям. Естественно, мы существуем уже довольно давно в системе массовых коммуникаций, и хуже того, они еще и маркетинговые коммуникации. Это я клоню к тому, что скоро мы еще подойдем, например, к деньгам. Интересный момент, потому что, в общем, все, что мы делаем, оно имеет к ним отношение и имеет в них выражение. Так вот, что же вышло где-то в середине Европы, где-то в середине первой половины 20 века, наконец-то сформулировался, в общем, некий в одном слове понятный принцип типографики, и, по-моему, как раз Чихольд его и описал, да, это конвенциональность. То есть это соглашение, всего лишь навсего соглашение между разными людьми, между разными народами и разными континентами считать одни и те же вещи, да, за одни и те же вещи, одни и те же звуки. Вы должны понимать, что это совершенно не обязательно. Можете ведь не делать, да? Если вы хотите, чтобы вас кто-то понял, делайте так. Если вы хотите, чтобы вас понял миллион, делайте еще чуть по-другому. Хотите, чтобы только один, для этого у вас тоже есть метод. Поэтому я и называю типографику философией общения, и в этом смысле стереотип для меня, в общем, не ругательное слово, а скорее хвалительное, потому что это, в общем, означает, по сути, всего лишь навсего точное воспроизведение, чего, в общем, в идеале нам всем, наверное, так не хватает до сих пор даже, да, несмотря на GPS. Надо помнить, что сегодня будут целый день оговорки. То, что будет сегодня сказано о швейцарском дизайне, является в основном исключительно моим личным переживанием, и я думаю, что одного часа совершенно недостаточно. Существует куча прекрасных теорий. Мы зайдем с одного конкретного боку. Мне хотелось бы, чтобы вы понимали типографский стиль. Кстати, любой, но сегодня швейцарский, не как некую сумму внешних таких характеристик и качеств, да, какого бы то ни было объекта. Вы должны понимать, что стиль – это инструмент. Как и не парадоксально, да, если понимаем стиль как философию. Это тот инструмент, которым вы должны сознательно пользоваться при конструировании любых элементов, да, в частности, массовых коммуникаций. Можете в промышленном дизайне. Пожалуйста. Ну, вроде сегодня такой более коммуникативный настрой. Поэтому стилей много. Швейцарский один из них. Хороший, отличный где-то. Поэтому, когда вы подступаетесь к рабочему столу и думаете, взять ли вам ключ на 12 или на 8, крестовую, отвертку или минусовую, как раз мы сегодня посмотрим какие-то несколько простых правил, которые и помогут вам, ну, так скажем, не ошибиться. Знаете, сейчас дизайнеры, надо что-то сделать. Швейцарский дизайн сейчас мы им тут вкатим. Супер, вещь беспроигрышная. Но ведь не всегда, вы знаете, что не всегда. Итак, чуть-чуть про историю кратко. Да? Конечно, я бы хотел сказать про группу Де-Стиль. Много народу в ней участвовал, и действительно большинство голландцы, Тео ван Дусбург и Мондриан. Ну, в общем, просто наиболее известные. Я их беру как такую типографскую составляющую и живописную составляющую, да, тот неопластицизм, о котором Дима говорил в предыдущей лекции. Понятно, что это, в общем, недолго музыка играла. Но успели, тем не менее, да, в 20-е годы выходил небезызвестный журнал. Посмотрим, чем же они работали. Это всего 3-4 простых инструмента. Кстати, по-моему, тоже 3, да? Что касается формы, квадрат только. Самая простая вещь. Легче нарисовать, чем круг. Что касается ритмики. Это прямой угол 90 градусов, который, в общем, связан с квадратом, но частично. Цвет красный, понятно, первый цвет, да? Первый после черного. Синий и желтый. Вот этот красный, синий, желтый, белый и черный, как дополнительный, вы понимаете. Это такой вот их первой половины 20 века RGB. В общем, понятно почему, да, потому что тогда там седативной модели цветообразования еще не было. У них базовыми являлись эти три. Меньше не было смысла, да, больше, естественно, тоже. То есть в данном случае мы имеем максимальное упрощение. То же самое произошло и с типографикой. Вот это развороты 20-х годов из журнала «Де-Стиль». При том, что надо понимать, что происходило в то время, когда тоже почему-то выражение швейцарцев типографика лежала поверженная. Так это прям красиво, они это как будто как статую какую-то себе представляют. Лежала поверженная. Здесь она, по-моему, тоже, может быть, не лежит, но, конечно, слегка валяется. Хотя мы видим, что уже, в общем, по сравнению с дадаизмом есть более-менее такие какие-то признаки выздоровления. По крайней мере, больной открыл глаза, пульс стал ровным. Хотя еще мы здесь видим, я вижу, вы, наверное, практически нет, здесь масса наследия типографики 19 века. Но, тем не менее, будем с этим работать. Посмотрите работу с иллюстративным рядом, разворот из журнала. Ну, сильнейшая вещь, да, ведь? Причем сделаны просто вообще из ничего. Вы же понимаете, что ножницами. Просто простыми ножницами взяли и поставили, да еще острым концом ведь воткнули. Куда? Наоборот, ну, поэтому Рено должно взлетать вверх, как ракета. Потом, понятное дело, мимо них не прошел и Лисицкий, я хотел бы об этом сказать. Конечно же, он много участвовал в этом движении. И, в общем, принято говорить, что из русского конструктивизма, из русского футуризма, авангарда много чего вышло на Западе. Мы сейчас не будем говорить, насколько это справедливо, так это или не так. Безусловно, наше счастье на ту тему, что какое-то время мы были как минимум не хуже других, оно, ну так скажем, слишком очевидно. Но Лисицкий делал, конечно, очень интересные вещи. Его такая машинная типографика, она же, в общем, была вызвана понятно чем. Ну, так скажем, массовой неграмотностью населения. А побуждать-то надо, каким образом сделать такое средство коммуникации, чтобы, в общем, и кто читает, что-то прочел. Но даже тот, кто не читает, тот тоже смог бы что-то. Поэтому все его вот эти механические, самодвижущиеся типографские композиции, они как раз, конечно, вызваны желанием, ну, хоть как-то вообще народ расшевелить, и чтобы он побежал, ну, вот, примерно туда. Это понятная вещь. И вообще здесь такой вопрос коммуникации очень интересный. Вот этот всплеск 20-е, 30-е годы, понятно, что много чего было взято у футуризма, многое было взято у Маринетти. Мы это сейчас еще увидим. Но я думаю, что дело здесь было не только в таком творческом плеске. Вот те самые деньги, они же тоже тут где-то были рядом. Потому что такая огромная волна, если еще раз вернуться к тому же самому Дестилю. Это же, в общем, надо сказать, ну, отщепенцы. Деклассированный элемент. Вроде как, ну, не в мейнстриме, но посмотрите, проблема коммуникаций, да, которые стали все упрощаться и упрощаться. Мы скоро это вообще увидим очень ясно. Ведь дело в том, что раньше-то их вообще не стояло. И это проблема того самого общения, о котором я говорил, но общение уже между целыми классами, да, населения. Ведь раньше проблем класса вообще ну, не стояло так, там, в 18-м, в 17-м веке, в 19-м. Ну, собрали всю деревню в одном месте, ну, и выпороли, например. Теоретически они, наверное, что-то поняли. Там, если через год выясняется, что они не поняли, может повторить и так далее, да. В общем, к чему это привело, стало понятно, и стали уже, ну, как-то пытаться общаться. И говорить стали стараться попроще. Ну, попроще. Я не уверен, что вы меня понимаете. Поэтому все повторяю по два раза. Таким образом, если суммировать достижения, да, группы Дестиль или просто Дестиль, то это графика и типографика прямого действия, направленного. Да, это минимум средств и максимум эффекта. Причем минимум средств и в прямом, и в переносном смысле. Я буду просто сегодня часто к этому возвращаться, потому что вот это то, что мы потеряли вместе с циркулем. Чуть позже, но где-то примерно ну, в одних кустах. Потому что ведь сколько стоит типографика сейчас вот, да, в цифровом пространстве? Ну, как бы приобретает вообще совсем другие знания. А раньше же было очень все конкретно. То есть на каждой действительно работе можно было ставить ценник, в который входила работа. Понсониста, который все эти буквы нарезал, да, там, наборщика, который все... Ну, и так далее. В общем, почем это все? Вопрос для них был совершенно иначе, чем стоял, чем ну, вот сейчас для нас. Что там еще, да? Скорость коммуникаций. Быстро, быстрый коммуникатор, моментально, тут же вот в глаз. Вот это тайстоп. На самом деле, я вам хочу сказать, что зачем, ну тогда они еще даже, в общем, наверное, не успели придумать, зачем это было нужно. Просто, да, когда Маринетти увидел, как мчится этот гоночный там болид со страшной силой, он настолько обалдел, ну, конечно, им тоже захотелось так же. Поэтому я думаю, мы сейчас помчимся куда-нибудь, мы приедем. Я думаю, что они хотели уехать, естественно, подальше от модерна, подальше от эклектики, и в графике, и в архитектуре, и просто, так скажем, да, в общественной жизни. Что касается технологической универсальности, здесь, пожалуй, это первый пример, насколько массово вообще графический стиль распространился по самым разным вообще областям и отраслям. Ведь смотрите, как прекрасно это все. Что хотите? Если вы наберете в интернете «Дестиль», то в первую очередь вы увидите там кресла, стулья, абажуры и все такое прочее. Тут буквально что хочешь, и везде хорошо. И ведь насколько неожиданно органично, посмотрите, ведь это как будто бы Мондриан начинал с кройки и шитья, а не с живописи. Ведь все правда, видим ведь скелет. И вот женщина состоит из двух половин, мы все к этому привыкли. Поверьте, и верхний, и нижний. А на голове у нее, кстати, корона. И это тоже, что мы все подразумеваем. То есть, в общем, на самом деле, это я и называю, ну, в таком старом понимании кроссплатформенности, в более широком смысле этого стиля. Ну, чуть-чуть двинемся дальше, потому что тут с другого боку, конечно, подбирались типографы. Чуть остановлюсь на упомянутом сегодня уже Яне Чихольде, которую всем советую читать не в плане профессионального образования, а в плане получения удовольствия от художественной литературы. Чем интересен человек? Тем, что он подтвердил всеобщую цикличность всего и за достаточно короткий промежуток времени, да, где-то там лет за 30, он успел пройти, причем потрясающе убедительно на всех этапах, путь от полного футуризма новой типографики до консерватизма и ультратрадиционализма, да, уже, так скажем, не на закате, а может быть на пике своей карьеры. У него одни пики, собственно говоря, и были. Да? То есть, будучи поначалу дружком Лисицкого, со временем он сделался дружком Альдо Мануция и, может быть, Джамбатисты Бадони. И главное, считал, что это нормально. Даже не извинялся ни перед кем. Почему? Мы там чуть дальше поговорим. Это его такая конвенциональность, да, которая чуть-чуть еще уже конформизм, но еще и не совсем. Таким образом, именно он сформулировал понятие новой типографики, которая уже вот сейчас вышла, издана и продается. Заметьте, спустя примерно 80 лет после публикации, да, в 28-м году в Германии, она теперь, наконец, доступна у нас. Не покупайте, кстати, смысла никакого нет абсолютно. В общем-то, очень много интересной и технически познавательной информации. Они настолько тащились от DIN-стандарта, это было какое-то чудо. Представляете, люди открыли для себя, что если в листе А4 проделать две дырки сбоку, то его можно будет вставлять в скоросшиватель на кольца и разные листы брать и вставлять в один скоросшиватель, а в конверте, слушайте внимательно, сделаем окно, и адрес будем всегда печатать на одном и том же месте, и он в окне будет этого конверта всегда виден. Они от этого тащились буквально вот как мы от первых тачскринов и всех этих зумов. Это вот было то же самое. Поэтому, в общем, в этой книге содержится полезная информация, но дозированная. Вот конкретные примеры работы новой типографики с типографикой старой, да, там образца года 28-го. Как надо, как не надо, по мне, в общем, это все приблизительно, да, ну, трудно найти 7 отличий. Можно, конечно, но тяжело, непросто, это все давалось. Конечно, как Чихольд по капле каждый день выдавливал из себя антикву, пока не додавил и не выдал ее всю полностью, да, вот это такие уже программные работы движения «Новая типографика». Никакой уже все, антикви вход запрещен, только для гротесков, там на автобусе написано, и школы только для гротесков, и, в общем, даже и молятся они, наверное, в разных залах. Одним словом, простые вещи, просто чтобы зафиксировать, да, отказ от декоративных, нефункциональных элементов. Это декоративный элемент, по мне декоративный, но они поспорят, они скажут, что это очень функционально, это кнопка, и она гораздо больше, чем 4,5 миллиметра, и что эта вещь совершенно здесь необходима, ладно. Но просто тут так ничего не болтается, все вроде как по делу. Да, композиция простая, ясный шрифт один, вроде вот гротеск, все, фу. Никакой транзитивности, никаких каплевидных наплывов. Забыли. Интересно, это же еще не швейцарский дизайн, в нашем понимании слова, не интернациональный. Здесь много чего осталось от старого. Да? Обратите внимание, сильные контрасты в шрифтах. Да, от сверхжирных до ультралайтов. Потом уже вы еще лет 10 уже такого не встретите. Тотальное применение прописного алфавита. При том, что вы понимаете разницу между прописным алфавитом и строчным. На колонне Трояна у нас прописной, да? И прописной алфавит – это громкий голос. Прописной алфавит – это та интонация, с которой государство или Бог разговаривает со своими подданными. Если где-нибудь найдете «Слава КПСС», написанное строчными, пришлите мне, включу в коллекцию. Вот, то есть здесь это все еще, в общем, оставалось в достаточно явной мере. Что еще можно сказать вообще об общей ситуации? С новой типографикой все понятно, я надеюсь, тут можно сильно не останавливаться. Вообще ведь графический дизайн, промышленный тоже, мы сегодня говорим о графическом, довольно сильно, я сейчас заговорю о международном положении, причем в 40-х годах, довольно сильно социально зависимая, да, политика зависимая область дел. Если вы как бы прикинете себе, что там вы видите на улицах там, в каждый конкретный момент там, эпохи, это понятно, здесь даже обсуждать и нечего. Поэтому просто, ну, на всякий случай напомню, что страна нейтральная. Какая страна, такой дизайн. Нам потом тоже пригодился из этого много чего хорошего. При том, что, заметьте, все мы целиком ведь не смогли взять. Отличная вещь, швейцарский дизайн. Любой может сделать. Да, ведь вот в чем кайф. Это обращение к массовой аудитории, к простой аудитории. Любой сможет прочитать, и значит, в общем, почти любой сможет так написать. Вы наверняка видели забавные приложения для смартфонов, там что-то свыс, там чего-то, когда ты набираешь, неважно что, тебе там выдается плакатик в стиле швейцарской типографики. И это здорово, это нормально. Но всегда ли, да, ведь где он вот на улицах швейцарский? Нету его. Почему его нет? Нам не надо пока, сейчас, видимо. В таком духе, да? То же самое. Вам что, не нравится японский плакат? Офигенный, красивейшая вещь. Спереть никому практически не удается. Почему? Просто потому что не надо. Дизайн такой, какой он востребован, такой, какой он заслужен на данный конкретный момент. Нейтральная страна, нейтральная типографика. Представьте себе Советскую Россию в 40-е годы или, например, Англию в блокаде, где типографика была бы в духе Рудера и Чихольда. Немыслимо, да? Страны, втянутые там в чудовищную войну с обеих сторон, жили совершенно с другим эмоциональным градусом. Абсолютно. И я думаю, что такие типографы, они абсолютно поехали в мокрые края моментально. И, наверное, даже, в общем, правильно, не знаю. Одним словом, странное место такое, прям там в середине Европы. Что еще есть интересного вообще по поводу Швейцарии? Вот мне нравится Манола де Джорджи. Стиль не является характерным элементом швейцарского подхода. Это вообще отличный эпиграф к тому, о чем мы сегодня говорим. Я объяснил, что он имеет в виду под термином «нулевой уровень швейцарского дизайна», потому что это один из очень практических и полезных инструментов. Да? Если вы возьмете даже не графический дизайн, а промышленный дизайн, где-то в первой половине 20 века, да, начиная там от 900-х, кончая 40-ми годами, вы обнаружите огромный вклад швейцарцев в промышленный дизайн, при том, что вы понимаете, что это не горнодобывающие шагающие экскаваторы, это маленькие такие шестереночки для часиков, всякие застежки молнии. Понятно, ресурсов нет, и что делать? Все такое небольшое, гномы, одним словом, хорошо. И при всем этом, ни один из этих объектов никогда не стал какой-то вехой в области промышленного дизайна. А все их достижения, начиная там, от замечательных точилок, которые итальянцы продают до сих пор, вот залезайте в интернет, пожалуйста, вам на завтра принесут точно такой же, как по дизайну 40-го года. Да, всевозможные застежки, там, дверные замки, шоколадки. Все это носит оттенок непрофессиональной разработки. Я бы сказал, ремесленной и в швейцарском смысле слова местечковой. То есть это особенности страны и особенности рынка, да, который довольно сильно локализован. И дизайн, сделанный не профессионалом, а кем? Да самим Тоблером. Вот он шоколад сварил, для него оберточку нарисовал. Что это значит? Хороший человек. Мы ему верим, шоколад его купим. Чуть-чуть криво, не страшно, но ведь честно, да, правильно? Дело все ведь в том, что важно помнить, что форма является добавленной стоимостью к разработке, и неважно, промышленный это дизайн, или графический дизайн, или цифровой дизайн, да, далеко не всегда. Здесь имеется в виду свободный рынок, но под ним я подразумеваю, ну, так скажем, достаточно развитый или демократический рынок. Я даже примеров приводить не буду, вы все прекрасно понимаете, о чем я говорю. Это одна из фишек, которую швейцарцы вольно или невольно, так сказать, разбудили эту историю еще до войны. И надо сказать, если вы внимательно посмотрите на полки, на прилавки, на книжки и в интернет, вы найдете там следы этого инструмента. То есть это вот как, знаете, там замок осматривают, нет, отмычкой здесь не работали, у него были ключи. Вот вы эти царапины там от отмычек легко сможете найти на многих совершенно объектах дизайнерской работы. Часто парадокс, да, но малопрофессиональный дизайн у достаточно большой части аудитории вызывает доверие. Почему? Почему человек, который лишен голоса и слуха, да, выступает перед такой огромной аудиторией, и она не разрывает его на куски, не выдергивает розетки из штепселей. Да потому что он такой же, как мы. Мы тоже не умеем петь, мы тоже не умеем рисовать упаковку. Но это наше. Может там, ну мы потерпим, что криво, мы же привыкли, но зато, по крайней мере, вреда не будет. Это такой интересный феномен восприятия дизайна, который, ну, я надеюсь, скоро нас покинет, слава богу, да, потому что я говорю только о не развивающихся рынках. Итак, если говорить более конкретно, какими инструментами, скальпелями и ключами оперирует швейцарская типографика. Вы, наверное, уже обратили, да, внимание, а может, я уже даже говорил, что я говорю исключительно обо всем, кроме цифры, веба и всего остального. Тому две причины. Во-первых, тут и без меня про это сказано гораздо больше и гораздо лучше. А самая главная причина в том, что я вообще не вижу никакой разницы, да, между носителями. Считается, что, ну вы посмотрите, ведь эта разница исчезает на глазах. Графический дизайн на бумаге или графический дизайн в интернет-среде. Я-то помню, когда у меня было 72 точки, но это на весь экран, это как бы на все, да, и 6 цветов. На самом деле 3, другие 3, это просто мигающие первые 3. И всего-то, да, сколько лет? Еще недавно была проблема со шрифтами. Год, полгода мы встраиваем любые шрифты, какие хотим. Поэтому я считаю, что технологические различия между различными инструментами, да, коммуникации, они будут исчезать, конечно, исчезать. Мы уж скоро увидим, ну, сейчас вот выйдем, а их уже нет. Итак, самые основные и простые – это шрифты, это верстка этих шрифтов, это модульная сетка как основа композиции, это цвет – это контрформа, здесь есть принципиальное отличие, и это фотография. Быстренько пробежимся по этой истории. Что касается шрифтов, безусловно, не можем пройти мимо Фрутигера, хотя работал-то всю жизнь в Париже, да, до Берни и Пиньо. Какая там швейцарская типографика, но все по паспорту, видимо, да. Безусловно, его заслугой является первый осмысленный подход к системам навигации, вы все это знаете. Его заслугой является системный подход к проектированию шрифтов. Да, мы здесь видели несколько другой системный подход, но суть одна. Да? Любую хрень мы сможем понять как систему. Если хотя бы попробуем. Что касается шрифтов, да, естественно, Ньюхаус Гротеск, который то же самое, что Гельветика. Мы сейчас имеем версию, в общем-то, перелицованную 57-го года. Не буду на этом долго останавливаться. Хаас к зайцам отношение имеет слабое, да. Опять же, в честь кого Йоган Вильям Хаас? Немецкий словолитчик и издатель. Вот. Это специально для тех, кто думает, что гельветика – это значит современное. А это американцы по ту сторону океана. Это образец 848 года, но это еще не самое раннее. При том, что вы можете найти издание Пушкина и Щедрина да, на титульных листах, которых вы обнаружите гротески, практически без всякой разницы с ныне существующими и используемыми. 19 век, да, тоже немецкий гротеск, который называется, кстати сказать, французским. Ну, видимо, они уже заранее что-то предчувствовали или о чем-то догадывались. Хотели, может быть, как-то искупить или подкупить. Назвали французским, не смог понять, почему. Да, вот опять же немецкий вариант штемпеля «Франкфурт на Майне», «Реформ гротеск». Причем обратите внимание, к чему пришло, насколько вообще непривычные для нас удивительные буквы. Да? Кому знакомо понятие апертуры, тот увидит, насколько она чудовищно закрыта. То есть это уже вообще доходит до полного неприличия. А от чего это все происходит? Это как раз и есть следы того реализма XIX века. Мы с глухим говорим или с малограмотным. Велика вероятность, да, что происходит. Я вот воспользуюсь этой штукой, если она работает. Все знают, что такое гуманистический подход к письму и к шрифту, да? Вот эта буква «С», она максимально проста и открыта, но это для образованных людей. Малообразованный может что-то спутать. Если человек плохо слышит или не твердо знает, ему надо повторить несколько раз, чтобы убедиться. И мы начинаем повторять. И когда мы уже 10 раз подряд повторили, как идиоту, или как ребенку, или как заключенному, да, вот у нас все апертура и закрылась. Вот отличие, собственно говоря, да, демократических и гуманистических начертаний от реалистических и промышленно-техногенных. Быстро мчимся дальше, да? Это же понятно. Промышленная революция, взрыв коммуникаций, необходимость, да, материалов для людей, слабо разбирающихся. Три основных признака, да? Отсутствие контраста, отсутствие наклона, закрытая апертура. Вот эти три основных признака вы найдете практически во всех гротесках, которые использовались до примерно 60-х, 70-х годов прошлого века. Кратко скажу, что гротесков бесконечное количество. Здесь приведена, так скажем, степень и качество кириллизации. Есть очень хорошие, есть совсем никуда. Останавливаться не буду. Если кто-то потом вернется к этому материалу, замечу, что Фрутигер сюда включен, несмотря на такую сильную гуманизацию из уважения к Фрутигеру, и поскольку все-таки это одна у нас самая история. И дальше. Огромное количество прекрасных новоиспеченных гротесков еще ждут своих кириллов, а может лучше Мефодиев, потому что, в общем, понятно, легко читать, легко писать, трудно сломать, вещь надежная. Нужна вам в каждом конкретном случае, да, крепкая такая вот, как следует привинченная вещь или нет, я не знаю. Типографика. Понятно. Традиционный набор, флаговый набор. Ведь сколько до сих пор в интернете такого вот невозможно выключенного набора. И суть в том, ведь не только то, что это быстрее читается, строка короче. Тогда еще было просто дешевле было набирать. Просто выключка строк, то, о чем Дима сегодня говорит, стоит денег. Вот это в два раза дороже, чем это. И это, извините, для более обеспеченных людей. Так на Рублевке читают. Так, вот тут у нас Выхино. Нормально, это не обидно. То же самое, абзацы, да? Характерный пример, швейцарский абзац. Вот эта разбивка слепой строкой, полной или частичной, тоже один из ключевых признаков. Ведь суть-то в чем? Не в красоте. Наплевать. Ну да, вот здесь у нас рваный край, и там рваный, и вроде оба будут рваны, и как-то это вроде как некрасиво. Да мы потерпим. Проблема не в этом. Сообщения совсем другие, коммуникации совсем другие. Это фрагментарность чтения, да? Если сначала мы говорили, что мы будем читать быстро, теперь мы еще говорим, вы можете читать с любого места. Целиком этот кусочек и в любом порядке. Да, откройте любой журнал. Ладно, сайт. И вы все это увидите, это понятное дело. Мчимся дальше. Совсем жестко. один шрифт и одно начертание вообще для всех текстов. Знаете, нормально, можно, надо только привыкнуть. Если вы обратили внимание, вся эта презентация тоже набрана гротеском. Это Готик 725. Неплохая кириллическая версия. Но тем не менее. И тогда ведь это тоже имело отношение к деньгам. Ну, в общем, в основном, конечно же, к скорости. Да и вообще, ну, лучше, когда один человек вам про все расскажет, вот, да, чем вот там 50 каждый по 5 минут. Это понятная вещь. Также сетки. Про сетки говорили. Нужны ли сетки? Не нужны ли сетки? Понятно, что сетка окружает нас кругом. Миллиметровая сетка, молекулярная сетка. Без сетки нельзя, даже если мы хотим. Нужна она или не нужна? Вопрос десятый. Что интересных приложений к швейцарской типографике? Посмотрите на еще одну сетку Чихольда. Это работа конца 40-х годов. И это тоже модульная сетка. А чем это не сетка? Все расчерчено. Здесь есть все направляющие, все расстояния и пропорции. Может, она не обладает такой явной повторяемостью, как тетрадь в клеточку, но это дело не меняет. С высшей точки зрения это сетка. И знаете, в чем чудо этой сетки? Если вы сейчас пойдете в магазин, то вы купите книгу, изданную Пингвином, которая точно соответствует этой сетке. С 1948 года. По крайней мере, по 2008, я ручаюсь, я сам покупал и сравнивал. Они до сих пор выходят в этой сетке. И вы представляете, сколько денег сэкономил ребятам. О, работа. Очень устойчивая вещь, но что самое-то интересное, это скрытая сетка. Тут ее, в общем-то, вы уже не видите. Ее использовали на технологическом цикле. А потом, как леса сняли, убрали, разобрали и увезли для новой серии. Сетка скрыта. Поэтому принципиально сетки Рудера, они не просто явные, они такие наглые и нарочитые. Ведь это просто простой георгиевский крест и больше ничего. Не будем на этом останавливаться. Поэтому дело не в использовании сетки. Дело в использовании простой сетки, и это принципиально важно. И не просто в использовании простой сетки, а в явном и нарочитом использовании сетки. Я бы сказал, что сетка используется там, где она, ну, в общем, не нужна, по большому счету. Дима же тоже вам говорил, ну, не всегда нужна. Зачем? Да глупость какая. Ну, поставили, красиво, нормально. Все прочтут, что морочиться. Вот, морочиться надо для того, чтобы народ поверил. Бабушка моя говорила, по радио сказали, значит, правда. Так и есть. Ровно, верняк, криво, тоже ничего, но для нас, не для нас, неизвестно. И то, и другое, это ваши две отвертки, правая и левая рука. Теперь давим, да, оба окурка вместе. Вы вот про это главное дело помните. Потому что, в общем, я же не хочу вас задуть на ту или на другую сторону. Два глаз, две руки. Видите, две стороны одновременно. Тот же самый флаговый набор сетку только подчеркивает. Одна ось. Явнее, чем две или три или десять. Одна. Вот это же практически фигура вращения. Плавно переходим к цвету. Посмотрите на Мюллера Брокмана. Всего 30 лет человек взял ножницы, бумагу, картину Мондриана, порезал и, в общем, с большим уважением перелицевал совершенно в другой формат, который работает до наших пор. Видите опять красный, желтый, синий. Видите белый как дополнительный и черный как дополнительный. То есть здесь, ну, прямо прямая аналогия, да, вот неотопографика это Дусбурга Чихольда и неопластицизм Мондриана, они дают все это, знаешь, плакат, который висит на заборе, да, неделю, а потом сорвали. Мы любуемся, но это наше частное дело. Ну, вообще, забавно. О цвете. Во-первых, у Димы тоже был такой слайд. И не один. Вообще, цвета нет. Я совсем кратко постараюсь, мы с вами несчастны глубоко, да, потому что мы лишены чувства цвета. Мы лишены всех тех радостей, которые доставляет цветное зрение. И уподобленное в этом смысле некоторым бессмысленным скотам. Обязаны этому мы появлением цветной фотографии, потому что вы понимаете, что без черно-белой фотографии не появилось бы цветной, как только появилась цветная фотография, помните, что умер журнал «Советское фото», где-то еще год провыходил. Да, в общем, так и во многих вещах происходило. На конкретных примерах, потому что времени мало. Да, цвета швейцарской типографики. Понятно, открытые, прямые, однозначные, локальные цвета. Практически, кстати, всегда по одному. Так, больше одного в одни руки не выдают. В Швейцарии это точно. Но ведь, что самое интересное, когда все это было, еще раз, 30-е, 40-е, 50-е, о чем мы забываем все время? Все это было с черно-белой фотографией. Про фотографию кратко, быстро и особо, но не может быть цветного без черно-белого. Ну, в хорошем понимании этого смысла. Может, конечно, но не хочет. Лучше бы оно не было. Конечно же, все эти цветовые вещи были рассчитаны в первую очередь на черно-белую графику. Почему именно фотографии, а не иллюстрации, я скажу. Причем ирония в том, знаете, на самом деле это немножко не так выглядело, я наврал слегка. В общем, там цветная была фотка в оригинале, вот такая, как справа. Ну, согласитесь, она все-таки немножко более вяло. А если мы сюда еще как что-нибудь из Гетти засунем, ну, вообще, наверное, всякое понятие цвета умрет. Поэтому важно, да, цвет сам по себе не является ни айстопером, ни побудителем. Он не привлекает внимание и не отвлекает внимание. Это вообще ничто. Имеет значение только контраст. Да, контраст, он и в кеглях, и в форматах везде, в том числе и цвет, лишь частный случай контраста. Простые функции. Зеленый свет. Айстоп, черный, информация. Понятно, в какой момент, стой, раз, два, понятно, где начали читать. Введем второй. Красиво очень, я считаю, мне нравится. Но немножко другое. Не в нашем случае, да? Ведь мы перестаем понимать функции вот такого инструмента, как цвет. Если здесь все понятно, где читать, а где стоять, а где бежать. Вот здесь уже совсем не так. Дело даже не в том, насколько это удобно читаемо и так далее. Дело, ну, в психологической интерпретации этой вещи. Форма. Эти плакаты Мюллера, Брокмана и Хоффмана мы уже видели. И контрформа. Понятно, простое упражнение, да? Вы видите, как у вас работает белое. Вы видите, как у вас работает черное. Ну и вот в таком духе. Зачем? Очень просто. Просто максимально рациональное использование площади. То есть у вас нет фона, у вас нет изображения. Да? У вас нет значимых элементов и незначимых. Все части изображения работают одинаково. Швейцария гористая страна. Там вообще ровную площадку найти проблема. Это вот такая экономия как бы места, которая только вот японцам, наверное, да, была бы понятна. Очень просто. Это гарантия. Конечно, вы пробегаете под дождем мимо плаката. Там у Димы есть методы, куда надо смотреть сначала вправо или влево, да. Теория существует, но гарантии, я не знаю, что вы там зацепите. Здесь, что не зацепи, это вот как пуля со смещенным центром тяжести, главное попасть, а там дальше уже все. Здесь примерно то же самое, то есть 100% использование площади поверхности. Фотография. Причем, посмотрите, прекрасная, плохая фотография. Ну, в общем, можно говорить, что нет хорошей и плохой, но обратите внимание, посмотрите внимательно, работы по швейцарской типографике с 40-го по 60-й год. Найдите там хотя бы одну фотографию Картье-Брессона. Не найдете, нету. В чем суть? Да, это достоверность, это объективность и это соучастие. Никаких иллюстраций, рисунков и всего такого прочего. И опять же, сейчас уже устаревшие термины, ну просто дешевле и быстрее. Ну, разруха послевоенная, это надо понимать. Кстати, вот привет неопластицизму. Крест 90 градусов, так на всякий случай показываю. О целях. Это все были только инструменты. Куда будем крутить? Это скорость, объективность, массовость, универсальность, экономичность. Есть еще. Я так постарался, чтобы вот в страницу влезло, не мелко, чтобы. По скорости. Вот смотри, два плаката. 900-й и, там, грубо говоря, 59-60-й. Оба хороши, вы какой на стену повесите? Я оба, если честно, и даже рядом. Но ведь совершенно одно и то же, да, карнавал, балет, тема одна, наполнение одно. Просто по времени, да, понятно, что это быстрая типографика, вам надо много успеть просмотреть. Тут вы с зонтиком гуляли, время дофига, здесь времени вообще нету. Типографика быстрая. Типографика честная. Все, что нарисовано, кто его знает. Да, это же иллюстрации, сказки. Фотографии, ну как, хроника обличает. Так оно и есть. Фотографии – это фотография. Оно нам всегда надо или нет? Не, редко. Быстренько скажу о том, что швейцарскому подходу мы также обязаны и появлением инфографики, которая сейчас, ну вообще тренд, клиент звонит и просит, вы знаете, у нас фотографий нет почти, те, что есть, ужасно, вы нам какую-нибудь инфографику давайте, сделайте, да, и получается такой блин с процентами, который начинает расти куда-то в какую-то чебурашку. Зачем? Вопрос второй, вот что касается, да, информативности, я бы хотел только, чтобы несколько вещей вы быстро отфиксировали, да, это всем известные развороты культовые из Или, которые являются таким уже сейчас хорошим тоном в инфографике, но принципиально-то другое, принципиально объявление всего пространства как зоны тотальной информативности. То есть это вот как раз такая безальтернативность, у вас нет выбора. Если вы на это смотрите, все, вы подписали, да, вы поставили галочку «I agree», и теперь вы находитесь именно в таком информационном пространстве. Вот небольшой еще такой виток истории, посмотрите. Вы уже все знаете про швейцарскую типографику, почти, я вам все рассказал. Чем это не швейцарская типографика, и не интернациональная? Абсолютно то же самое. Это ровно 500 лет назад такой же, да, ведь скачок, я просто количество знаков посчитал, вот в 10 раз, да, на порядок качества. Вы представляете, в Венеции мы сидим, гондолы качаются, все, и нам приносят вот такое. Я думаю, что народ был просто в шоке абсолютном, да? То есть, безусловно, это был взрыв и бомба. От хорошей жизни, не от хорошей, кстати, и для денег неплохо было. Ведь это же, в общем, такая торговая история. Поэтому вот она, да, такая некая цикличность, по сути дела. Будет еще у нас там третий? Не будет, доживем, не знаю. Просто это вот к вопросу о том, что если тебе скажут, а вот то, чего раньше не было, это, по-моему, Экклезиаст. Что-то на сегодня день такой как-то возвышенный. Поэтому легко вот альмануться с Лисицким, я считаю, правильно отставить. Еще раз скажу, швейцарская типографика, интернациональная типографика, графика в любой момент, в любое время, буквально любым, по любому поводу, если надо, пожалуйста, это так же просто, как отвертка, это же прекрасно. Вот про информативность, еще одна забавная петля времени, да, ведь красив безумно, но умучились чудовищно, как обрадовались, как обнимались, прыгали, что вот буквы появились, можно наконец избавиться от этих длинных, скучных, сложных пиктограмм и иероглифов. О, все понятно. Всего 500 лет понадобилось, как нас наконец осенило, елки, ведь зачем эти все сложные много букв учить, нудятину эту всю, когда можно оперировать простыми, понятными и веселыми иконками? Кольцевая, ну почти, наверное, не совсем, чтобы нам с кольцевой кратко, поэтому про инфографику, потому что это сейчас, ну как сказать, эпидемия, поэтому небольшая прививка. Вы должны понимать, что, конечно, в первую очередь не самоцель. Есть исследования, которые проводились достаточно серьезно, американцами в частности, по поводу систем навигации, инфографики, и все не совсем так, как нам хотелось бы. Иконки рисовать проще, и вообще это кайф, я очень люблю. В день по нескольку штук туда-сюда обязательно приходится, да? Или качнул, или сам нарисовал, какая разница. Но, оказывается, основному народонаселению-то не так уж это и нравится. Люди не очень любят разглядывать и разгадывать изображения, которые для них не стопроцентно очевидны. Поэтому, если можно написать, пишите. Если написать не можно, тогда уж рисуйте. В идеале, да, вы делаете и то, и другое. И еще. Используйте знакомые обозначения. Знакомые обозначения всегда предпочтительнее, чем вами изобретенные, да, если оно есть. Универсальность. Долго не буду распространяться. Универсальность, наверное, больше всего доказал Виньелли. И вот вам, пожалуйста, итальянцы в Швейцарии, практически фильм. Ну, скорее в Америке. Но, тем не менее, вот они принципы этой необходимой достаточной типографики. В постерах, в газетах, в системах навигации и картографии. Посмотрите потом сами, да? Вот то, о чем я говорил. Документальность и объективность. Швейцарская, так скажем, машина за рулем, итальянец Массимо Виньелли. Вот посмотрите, да, какой интересный привет новой типографике. Разница, ну, лет 40 есть. Тоже, да не тоже. Хотя и забавная история. Будут закругляться, а упаковка? Ведь это ж целый мир, и насколько же ложится где-то эта вещь. При том, что ведь интересно, да, то, что я называю универсальностью и кроссплатформенностью, все не совсем так просто. Ведь банк с краской и электролитом там для автомобиля, это одна история. Вроде как бы просто дешево, доступно и общемассово, нифига. Там, да, чем не швейцарская типографика почти. Я бы объяснил, чем, но времени нет, к сожалению, поэтому вы можете поверить мне на слово, что тут один шаг. Пожалуйста, вот вам дешевая простота и дорогая простота. Вот вам доступная роскошь, да, и роскошная доступность машинного масла. А неожиданность. А теперь после всего этого, вот это все мы взяли и просто повернули на бок. И мы видим чудо, которое происходит из ничего, буквально с помощью палки и веревочной петли. Возьмите там, манускрипт Мануция или какие-нибудь книги Россетти там, о короле Артуре, да, с великолепными иллюстрациями Берн Джонса, и начните их вращать. Ничего не произойдет. Одинаково, офигенно со всех сторон. В общем, да, не заметите чудес. А здесь-то они есть. И опять же, да, вот оно. Это дико живучее чудо, вот уже 100 лет мы с этим работаем, я думаю, что будем работать и еще. Поэтому, что касается традиции, считаю, да, что революция – это традиция, да, что говорили нас французы в 60-е, под асфальтом пляж. Поэтому, конечно же, экспериментируйте вовсю. Надо помнить, что даром ничего не бывает. Когда вы включили большую красную кнопку швейцарской типографика, вы много потеряли, вы пожертвовали, о, чем только, да, подписали отказ от своей бессмертной души в пользу всеобщей смертной. Ну, бывает так, что иногда это надо делать, просто всегда помните, да, что вы приобретаете и что вы получаете взамен. Я думаю, что все равно. Надеюсь, что вас это не остановит. На чем и закончу. Спасибо вам.